Добрый вечер. Сегодня журнал Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных жен российских госслужащих. И жены некоторых высокопоставленных российских госчиновников зарабатывают в сотни раз больше, чем их мужья. Этот список мы обсудим с нашими гостями, бывшим депутатом Госдумы от... Не будем говорить, от какой партии. Да. Первого созыва, тогда скажу, да. Владимиром Симага.
Добрый вечер.
И журналистом Романом Шириновым. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Владимир Владимирович, в какой момент...
Оба наши коллеги журналисты.
Да, вот это другое дело.
Владимир, в какой момент вот жены, например, депутатов из домохозяек превратились в бизнес-вумен?
Ну, в тот момент, когда они, наверное, достаточно глубоко вошли в суть тех дел, которыми занимаются их мужья, поняли, что они безумно увлечены своей работой, практически времени ни на что не хватает, они посчитали, что лучше разгрузить своего мужа от каких-то посильных, так сказать, дел, и, понимая, что в Госдуме или в какой-то другой думе сидеть нельзя, они взяли на себя вот это тяжелое бремя бизнеса. Наверное, вот так. Просто помогли.
А, по-моему, в Первой думе было условие, что нельзя бизнесмену быть.
В Первой думе как раз на это меньше обращали внимание, а потом мы запретили. Да, у нас был регламент, по которому, значит, нельзя, и закон, который запрещает.
Да, но они должны быть, их доходы должны быть в декларации, да, у мужа?
Ну, конечно, да. Это ближайший, это современный закон, который говорит, ну, а я не понимаю здесь сути вашего вопроса. Ну, да, вот девушки работают, девушки пытаются что-то делать, у них мужья занимаются
серьезные
проблемами, решают в государственном масштабе. Ну, и что обсуждать? Ну, и богатые девушки, вот, ну, только и всего. Ну, констатация. Может быть, я не прав?
А вы, Роман, да, как считаете, прав Владимир или нет?
Ну, наверное, кто-то из них занимался, значит, бизнесом по воле. По своей воле, что называется, и по душевным склонностям. Потому что были такие. Да, надо отдать должное, что реально у некоторых чиновников, вот, например, бывшая жена Игоря Ивановича Сечина, она бизнесом занималась изначально. Да, еще до того, как...
Когда муж никаким бизнесом не
занимался. Да, вообще никаким. Супруга Иванова Сергея Борисовича, она была в бизнесе, ну, она была менеджером, да, но, тем не менее, она даже на иностранной компании работала очень серьезно. Поэтому были такие женщины, были такие жены, которые занимались исключительно вот сами по себе. Но были те, кто просто из, что называется, интереса такого, ну как же, вот у кого-то же занимаются жены бизнесом, а давайте-ка я тоже заведу какой-нибудь там салон красоты. Да? Такие тоже бывали, встречались.
Да,
но в основном нас-то
да.
интересуют те случаи особо богатых жен,
да,
это скорее всего, иногда, в ряде случаев, просто чиновники сами передавали им, значит, эти прекрасные бизнесы для того, чтобы не оказываться в центре внимания, всегда сказать, что да нет, это не я, это вот супруга, она самостоятельно этим занимается. А некоторые изначально на себя оформляли все это для того, чтобы вот не попадал муж, значит, под какой-то прицельный огонь.
Сама схема участия в бизнесе представительной власти или людей из представительной власти, она не очень сложная. То есть муж вызывает всех своих партнеров, каких-то коллег по бизнесу, решает с ними это все. Но формально существует акционер, существует дольщик, существует, может быть, мажоритарный акционер, который называется жена вот этого чиновника. И все, что делается этим чиновником, потом просто плавно переходит под ее, будем говорить так, юрисдикцию, и она отвечает за то, что происходит в той или иной компании. Хотя рулит по-прежнему, естественно, ее муж. Это очень хорошая схема, она неубиваемая. Ну, только если не включать прослушку и видеозаписи в кабинете этого чиновника, где выяснится потом впоследствии, что он, оказывается, обсуждал дела, не связанные с его непосредственной деятельностью, а говорил о каких-то там возможных схемах бизнеса, о каких-то уступках со своей стороны, возможно, для того, чтобы этот бизнес... Но это надо рассматривать, расхлебывать, разглядывать, исследовать. Этим нужно заниматься. Для этого должен быть обязательно точный, общественно, так сказать, понятный импульс. Общество должно это просить. Сегодня, на мой взгляд, я, может быть, немножко буду субъективен, но мне кажется, что люди говорят, слушай, молодец, украл, как он, закопали там все, ушли. Нет вот этого осуждения, вот такого, знаете, какого-то негодования по поводу того, что человек, прорвавшись во власть, пользуется ей беззастенчиво, наподобие героев бессмертного Николая Васильевича Гоголя. Это же ведь болезнь.
Давайте посмотрим. Возглавляет этот список жена президента Татарстана Гульсина Миниханова. И давайте сейчас спросим о ней у нашего гостя. Он у нас на связи, руководитель регионального отделения Татарстана от партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер, Владимир.
Как сформировался, по вашим данным, бизнес или доходы вашей первой леди?
Ну, насколько мне известно, Гульсина Миниханова продала 49% в одном из своих предприятий в спа-салоне «Лучана». У нее также есть и гостиница на 99 номеров. Как она приобрела эту гостиницу, мне неизвестно. Известно лишь, что несколько лет назад, наверное, в начале 2000-х годов, эту гостиницу продали по цене трехкомнатной квартиры. Она, правда, тогда была не такой шикарной, как сейчас. То есть там был полностью сделан и капремонт, и вообще, то есть там очень много всего переделали. Вот. Значит, цена продажи, на мой взгляд, была достаточно высокой. По-моему, 2,35 миллиарда рублей за 49%. Вот. Но интересно на самом деле тут другое. В судах, в частности в арбитражных судах Республики Татарстан, есть куча исковых заявлений от разных, значит, лиц юридических, в частности от арбитражных управляющих, в которых, вот, например, у меня сейчас перед глазами определение арбитражного суда Республики Татарстан, значит, обратился в суд арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью проектно-строительное объединение «Казан-Нефтехим-Инвест». Вот. И он просит суд расторгнуть договор, значит, между вот этим вот ООО и «Лучана». И ссылается на то, что цена абонемента, который был куплен этой организацией, слишком завышена. В частности, значит, он приводит данные, что 10 сентября 2012 года была совершена сделка по приобретению клубной карты на сумму 1 826 тысяч рублей. Вот. Это на одного человека клубная карта на год. Вот. И он говорит о том, что среднерыночная цена такой карты по Казани 20 тысяч рублей, что в 90 тысяч раз превышает среднерыночную цену. Вот. И, значит, арбитражным судом было отказано данному арбитражному управляющему, значит, удовлетворение его требований, но это не единичный случай, то есть такие случаи имеют место быть в Татарстане. И мне кажется, что это, конечно, у меня нет доказательств, это чисто мое, так сказать, оценочное мнение, что это такая коррупционная составляющая. Вот, потому что, ну, какой вменяемый человек будет покупать абонемент в 9 тысяч раз дешевле того, что он может купить? Ну, возможно, там какие-то, конечно, услуги, там не 9 тысяч раз, а поменьше, но цена, на мой взгляд, очень сильно завышена. Кроме того, значит, вот в этот спа-салон ходят, насколько мне известно, там жены крупных татарстанских чиновников, некоторые руководители партии, в частности, вот, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Вот. Причем, насколько мне известно, цены на абонементы достаточно разные. Вот. И поэтому мне кажется, что, возможно, тут есть какая-то коррупционная составляющая.
Спасибо, Руслан Анатольевич, на связи. В пятерку самых богатых жен вошла и жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз. У нас на связи журналист из Брянска Николай Виткевич. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Да. Как сложился капитал вашей первой леди Ольги Богомаз? Из каких составляющих вам слово, Николай?
Существует две версии. То есть первая версия официальная, то есть благодаря исключительному трудолюбию и вместе с мужем они сначала там посадили одну картошку, выросло две, потом посадили две, выросло четыре и так далее. Вот буквально трудясь с лопатой, с тяпкой в поле, они развивали свой картофельный бизнес, ну и в конце концов развили его вот до такого состояния, как сейчас. Ну и существует, скажем, некое дополнение. То есть, по мере того, как росло влияние и росли должности мужа, уважаемой Ольги Богомаз, у нее и в бизнесе стало получаться все лучше и лучше. И как-то к ней стали переходить отдельные хозяйства, ну, по, опять же, официальной версии, отстающие, стали переходить земельные наделы. Сейчас, в общем, сложно сосчитать, сколько всего земли, сколько техники и сколько собственности контролируется семьей нашего горячо любимого губернатора. Но вот злые языки говорят, что не все добровольно отдавали эту землю, мелкие фермеры, мелкие хозяйства. Также злые языки, наверное, говорят неправду, что не такие уж отстающие эти были хозяйства. Но так или иначе, в общем, вроде как могли убедить вот эту собственность передать в животворящие руки вот тружеников этих, и все в их руках трудолюбивых зацвело, стало процветать, развиваться и так далее. То есть, ну, помимо этого, сейчас в судах по аналогичным делам, вот только что арбитражный суд Брянский разбирал, как утверждают пайщики одного из самых крупных в свое время агропредприятий «Культура», то есть ближайший соратник Богомаза, руководитель значит, нашей областной думы, господин Попко вместе с сыновьями, вот непонятным образом вдруг стал собственником этой агрофирмы «Культура». Ну и вот сейчас арбитражный суд признал, что это было совершенно незаконно сделано, и тоже достаточно громкое дело, то есть пайщики этого агропредприятия обвиняют господина Попкова в рейдерском захвате. Спасибо. Ну, в общем, так у нас своеобразно развивается сельское хозяйство.
Спасибо, Николай, да. Оставайтесь на связи. Владимир Владимирович, вот на вашем пути встречались жены госчиновников, чьи доходы и успехи росли пропорционально, так сказать, положению их мужей?
Ну, я думаю, что это закономерность. Я думаю, что это закономерность, потому что всегда есть люди, которые с удовольствием помогут бедной несчастной женщине в становлении бизнеса, учитывая, что как сильно занят на высокой руководящей работе ее муж. Это человеческое чисто чувство прийти и сказать: слушай, твой же надрывается.
Ничего личного, да?
Ну, абсолютно. Это государственный подход, совсем даже не осуждаемый. Я даже больше скажу, мне просто жалко, что мы не можем послушать не начальника транспортного цеха, а есть такой у нас с вами общий приятель Александр Лебедев. Известный картофелевед и картофелевод. Да. Я в свое время, в 8-9 годах, в Брянской области добывал для него землю, когда еще Коля Денин тогда был, так сказать, губернатором. И Александр имеет какую-то определенную свою позицию в Брянской области вот по выращиванию картофеля.
У него в другой области, где-то в Тамбове.
У него в Тульской области, но в Брянской и в Орловской есть. И Брянской, и в Орловской. Ну, я лично этим занимался. И могу вам сказать, что этот бизнес не приносит каких-то сумасшедших доходов. Более того, он чрезвычайно сложный для того, чтобы из него сделать успешный, знаете, который будет приносить миллионы и миллионы рублей. Это маловероятная вещь. Это очень трудоемкий, кропотливый, рисковый вид деятельности, или рисковый, как угодно. И поэтому говорят мне, когда, что картофелеводы вдруг стали необычно богатыми людьми, у меня, честно говоря...
Жены.
Более того, Александр ведь правильно делал, он же в переработку очень много денег вкладывал. Он создает заводы по переработке. Я не слышал, чтобы у наших брянских коллег вдруг возникла вот такая цепочка, так сказать, от грядки к прилавку. И все это сделано, все это как египетская картошка.
Но это в данном случае про картошку речь идет. А в целом вообще вот жены госчиновников, они... Как какая-то особая каста? Почему им так везет?
Ну, я могу вам даже несколько по-иному сказать. Ну, как вот солидный человек, да, руководитель, а жена у него какая-то ходит вот как оборванка. Так понятно, что надо ей помогать. Вот даже спа-салон. Спа-салон – это крайне невыгодный бизнес, и никаких миллиардов на
нем. С такими абонементами на 1,5 миллиона?
Ну, можно, да, прийти и сказать, значит, да, стоит вот цена, значит, за входной билет. Так это и в кино можно. Возьми, купите кинотеатр, и туда по $1000 место. И все, и нормально, и погасите один и тот же фильм.
Можно продавать.
Да, а если кто вышел, даже стрелять его, например, там, или переехал автомобилем.
Вот,
и все понимают, что до конца сеанса уходить не надо. Ну, условий можно создать массу же всяких. Это абсолютно понятно совершенно. Ваш намек понятен. И тема, которую мы сейчас обсуждаем, если говорить серьезно, то это очевидно, что общество, или, по крайней мере, прогрессивные журналисты пытаются привлечь внимание к язвам сегодняшнего существующего порядка. Что у нас приход во власть означает деньги. Это опять Николай Васильевич Гоголь. Ну, губернатор, городничий, прошу прощения. Это вечная фигура. У нас этих городничек сегодня как собак не резан. Практически любой чиновник, поднимающийся с определенного уровня, это городничий. Со всеми пороками, недостатками. И жену городничего, если кто помнит, это тоже, в общем, была женщина достаточно своеобразная и интересная. Почему наши жены должны отставать от жены городничего? Они тоже участвуют. Они тоже в этом процессе.
Роман, вам слово.
Позвольте мне быть адвокатом российских женщин.
Правильно.
Потому что ведь известно, что коня на скаку в горящую избу, да, поэтому я уверен, что вполне может получаться у них успешный бизнес. Но еще мы пристали, в конце концов, к женщинам, у которых покупают абонементы в спа-салоне в 9 тысяч раз дороже. А вот Мордашов, ничья не жена, а купил же он в несколько раз дороже, значит, входной билет в Банк России друзей Владимира Владимировича Путина. Никто ему слова не сказал.
Ну,
а мы чего-то тут, значит, о жене, значит, уважаемого, значит, руководителя Татарстана размышляем. Ну, есть же примеры другие, гораздо более, так, покрупнее и повесомее. Ну, конечно, можно продавать абонементы, потому что с точки зрения буквы закона, ну, мало ли кто захотел купить
рыночная
абонемент
цена, да.
за такую сумму. С точки зрения буквы закона, который очень любит наша власть, все совершенно соблюдено.
Это у вас просто старый.
Вот если
старый
у Алексея Навального кто-то, значит, внесет, значит, какую-нибудь сумму на счет ФБК, вдруг непонятно, ну, конечно, там придут с проверкой, потому что надо же понимать, это же разные вещи совершенно.
А вы знаете, вот есть интересный опыт, по-моему, за границей, то там вот эти вот вещи очень серьезно проверяются, и в том числе вот всякие подношения и вношения, они должны быть очень обусловлены и ограничены. А у нас этого нет. У нас же, ну, никто не может прийти человеку доброе дело сделать. Ну, пришел, видит, вот мучается со спа-салоном, она женщина, да? Он приходит и говорит, слушай, ну, что делать? Я тебе помогу. То есть, я сейчас подгоню тебе людей, они будут твоими клиентами. Деньги с них берем немалые. Они, никто из них не вякнет. И все. И вот этот бизнес, он пошел, и вполне естественно, да. А дальше уже, что за пределами этого бизнеса, ну, кто знает.
Нет, это вот на бездуховном Западе, да, начнут придираться, почему,
да,
скажут, не рыночная цена, да, почему пришли, взятки обвинят. А у нас-то ведь все по закону исключительно.
Люди на Западе.
Поэтому какие могут быть претензии к жене, когда у нее в 9 тысяч раз дороже купили абонемент? Ну что вы.
Ну, есть сумасшедший, который покупает. Он говорит, а кому какое дело? Я хочу купить, да, за такую цену.
А потом давайте других жен посмотрим. Ну вот поэтесса и певица, бывшая, правда, теперь уже жена, но жена бывшего члена. Нет, уже. Да, бывшего члена правления «Газпрома».
Так легко запутаться сейчас.
Он тогда был в правлении «Газпрома», человек как раз курировал, там, в частности, поставки в свое время, там, инвестиционный блок и так далее и тому подобное. Вот его супруга – поэтесса и певица. Могут все открыть там сайт, посмотреть, она в такой шляпе прекрасной. А поставляла трубы большого диаметра, понимаете? Это же...
Да. Это очень редкое сочетание.
Я считаю, что это талант.
Большого диаметра.
Поэтому чего, собственно, да, бывают не такие, знаете, интересные...
Казусы.
Интересные казусы.
Да, давайте Руслана спросим, Анатолина. Руслан, а есть в вашей республике такое понятие, как большая семья? Может, это все какие-то люди из команды еще Ментимера Шаймиева при нем разбогатели?
Вы имеете в виду Гульсину Миниханову?
Да.
Но Миниханов сам неоднократно говорил, что он из команды Шаймиева. И действительно так, он, его родители еще дружили, то есть родители Миниханова. дружили с Ментимиром Шариповичем. Вот, он дружил с сыновьями Ментимира Шариповича, участвовал с ними в автогонках. Потом он был министром финансов, премьер-министром. Вот, и в республике существует как бы такое мнение, что два клана сейчас как бы, ну, ведут такую негласную войну. Но на самом деле как бы войны особой нет. Понятно, что Шаймиев не собирался уходить вот, с поста президента. Вот, но в то же время часть людей Шаймиева, они до сих пор находятся во власти. Вот, их сейчас немного меньше, чем раньше. Вот, но какой-то такой войны особой я не вижу. И вообще это принято как и во всей России, так и в Татарстане, что либо дети, либо жены занимаются бизнесом. Например, у нашего мэра Ильсура Медшина жена зарабатывает там несколько миллионов, выполняя какие-то консультационные услуги для, скажем так, предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. Я напомню, что мэр Казани Ильсур Медшин долгое время был мэром Нижнекамска, в котором, в общем-то, который является столицей нефтепереработки Татарстана. Вот. Был такой случай у нас, его Ирик Муртазин, в общем, на поверхность вывел, что летели несколькими самолетами за границу бывший, значит, президент Татарстана Ильсур Медшин, мэр Казани, и сейчас он занимает пост руководителя аппарата президента Асгат Сафаров. В тот момент он был, значит, министром МВД Татарстана. Вот. Компания предоставила эти самолеты, ну, как он считает, бесплатно. Вот. И когда эта ситуация всплыла на поверхность, то Шаймиев тут же оплатил, там Медшин оплатил, а Сафаров не смог оплатить, потому что тогда бы возник вопрос, откуда у него такие деньги. А там полет стоил еще по тем деньгам несколько миллионов рублей. То есть это были чартерные самолеты, каждый летел на своем самолете, хотя, в принципе, они могли полететь все вместе на одном. Вот. И поэтому вот необходимо для чиновников иметь какие-то официальные доходы, то есть в случае чего, чтобы сказать, ну, это же не мое, мне вот жена дала или дети подарили. Вот. Поэтому, в общем-то, это и в России, и в Татарстане достаточно принято, чтобы дети или жены занимались бизнесом каким-то.
Спасибо, Николай Виткевич. Вопрос. А ваш губернатор к чему клану принадлежит? Тоже предшественника своего или прислан из Москвы?
Всех, кто сейчас более или менее находится у власти, привел к процветанию и к должностям Николай Денин. И, в принципе, он достаточно много помогал и Богомазу в его сельскохозяйственных делах. И вообще вот эта вся, как бы, так называемая элита брянская, она сформировалась, конечно, во времена Денина. Но другой вопрос, что когда у него начались проблемы, и когда он постепенно превратился сначала в обвиняемого, а потом в осужденного, все эти друзья, они быстренько вообще забыли и его, и вообще всяческие приличия. То есть мы задавали вопрос, а вот из всех этих людей, кто своим благополучием и своими успехами в бизнесе, в принципе, обязаны ему, из них хоть кто-нибудь там вспомнил про него, съездил к нему там, навестил в места не столь отдаленные. Ну, они действительно в Брянске не столь отдаленные, но, в общем-то, даже там уже эту зону переименовали в зону имени Денина. То есть из них хотя бы ради приличий кто-нибудь там, ну, отвез бы ему там какую-то посылочку. Вот. Но так или иначе, это вопрос их совести и вопрос порядочности человеческой. Ну, естественно, вот эти все команды, они сформировались достаточно давно. И у нас, ну, как и в других, наверное, регионах, основное процветание замечается либо за женами чиновников высокопоставленных, либо за депутатами областной городской думы. То есть непонятным образом, по непонятным инвестиционным проектам, практически вся маломальски привлекательная городская собственность отошла к ним. Земельные участки, маломальские, интересные и непоставимых с ценой размерах отошли к ним. То есть у меня в блоге там конкретные документы я публиковал, выкладывал таких понятных сделок, когда десятками гектаров там за 30 тысяч рублей там передалась земля и так далее. Это касается и самого города Брянска, и Брянского района, прилежащего непосредственно городской черте. Но о том, что в районах там творится, это вообще, чем дальше, говорится, в лес, тем... Потому что ситуация в Брянске, она не лучше и не хуже. Примерно во всех регионах творится одно и то же.
Спасибо, Николай. Владимир, да. А вот насколько распространена вот эта вот такая неблагодарность, когда твой благодетель попал в немилость, а все о нем забыли?
Ну, у меня немного примеров. Это, значит, Тульская область. В общем, там дважды это возникло. Севрюгин, который, так сказать, был губернатором, которого все потом моментально забыли.
Скажем, он при Ельцине еще сидел.
Да, 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 да. Потом, значит, вот уже при Путине одного посадили еще. Забыл фамилию, какая-то музыкальная была.
Перед Гроздьевым он был, да?
Да, да, да. Дудка. Ну, не помню. В общем, ну, что-то музыкальное было. Вот. И поэтому это естественно. Знаете, здесь даже не потому, что они неблагодарны. Они инстинктивно боятся, что их потащит он за собой. Поэтому сразу же нужно отмежеваться. Нужно сразу сказать, что... Вот, а я, между прочим, сам. Я очень часто сам говорил, вот что-то не так вот в руководстве. И я был прав. Я был, просто я не мог говорить тогда. А сейчас вот, видите, восторжала справедливость, потому что президент Путин взял верный курс на борьбу с коррупцией. И я его поддерживаю. Зачем же я буду идти, так сказать, на поклон к тому человеку, который запятнал себя перед лицом президента и прочее, прочее, прочее. Это так часто. Вы знаете, у меня возникла одна мысль. Вот я сейчас слушал наших коллег. Критерии оценки, насколько бизнес действительно имеет место быть реальный, или же это вот какие-то коррупционные связи. Это занятость. Вот если женщина, о которой мы говорим, которая находится в этом списке, день и ночь по 18 часов в сутки пропадает на работе, это один вариант. А если эта женщина, так сказать, существует в социальной жизни, если она общается со своими близкими подругами, ездит за границу через каждые две недели, делает шопинг, приезжает в Москву, то это чистой воды, совершенно, так сказать, фантазия, конечно. Потому что бизнес отнимает все у тебя. Он отнимает у тебя семью иногда, он отнимает у тебя свободное время, он отнимает у тебя энергию, он отнимает все. Это очень затратный для человека физиологически, это очень затратная штука. Поэтому, когда мне говорят, что вот эта бешеная красавица, так сказать, там, жена какого-нибудь депутата, или жена какого-нибудь мэра, или какого-нибудь губернатора, и она такая вся офигительная, я начинаю подозревать, что, наверное, все-таки бизнес – это не основное ее занятие, или не ее занятие вообще. Мне так кажется.
Да, Роман, а в какой момент стали вот передавать в доверительное управление акции, какие-то трасты появились, и вот это все трасты номинальные, в основном эти владельцы своего бизнеса, они даже не знают, где он находится.
Да, на секунду вернемся к предыдущему вопросу. Я считаю, что все это не просто занятость, это все эмансипация.
А, то есть
это все-таки, да, это, ну,
он
что же, в Советской России, в Советской России было принято, в конце концов, еще, да, мы были впереди планеты всей по эмансипации. Вот теперь это продолжается, значит, в виде, значит, жен чиновников. Что касается трастов, знаете, есть, да, есть там отдельно взятые очень продвинутые жены, на которых оформлены трасты и фонды. Чего далеко ходить, супруга, значит, руководителя ВТБ, господина Костина, на нее оформлен был траст, она даже, значит, в панамских файлах отметилась в этой связи, да, вот занимались панамскими файлами, «Новая газета», Международный консорциум журналистов-расследователей, ОССРП, значит, «Ведомости» в этом участвовали. И еще там десятки газет по всему миру. Ну, там нормальный траст. Да, да, реально его сложно следить. Да, непонятно, какие деньги через него проходили и проходят ли сейчас. То есть есть умные люди, которые вот не просто, трубы какие-то, да. трубами какие-то поручают заниматься по ЭТСам и пеницам.
Да.
А значит, вот траст, который вы никогда не найдете, потому что, ну, мало ли, там
вообще есть женщины и бульдозер, это просто
с красивым именем, значит, аристократическим. Вот трасте занимается, на жену оформлен. Ну, бывает. Да, да, все-таки бывает. Вот говорите о том, что продвинутые люди есть.
Продвинутые, умные,
да. Да, я, честно говоря, ждал в этом списке, что будет жена Шувалова, жена Лексутова.
Жена Шувалова тоже есть. Почему нет?
Она что-то обещала даже в последний год.
Ну да, но она сейчас в этом списке.
Несколько позиций, да, она потеряла.
Сейчас в списке, но я думаю, что не потому. Я вот думаю, что кажется мне все-таки, что не потому она потеряла, что мало зарабатывает. Кажется мне все-таки, что если все-таки были средства для того, чтобы возить на частных самолетах на выставке собак, то, видимо, хватило самосознания, чтобы сделать так, чтобы не попадать в список Forbes.
Вот видите, вы женщин защищаете, а собак вам не жалко. Вот это поразительное обстоятельство. Понимаешь, ну как можно не пожалеть, было собак. А она говорит, ну что вы завидуете, что несчастные собачки полетели. Вот это вот цепляться, это наша мелочность. Знаешь, вот чисто журналистка, конечно, прицепились к собакам. Ну что, ну зачем это? Ну это ничтожество. Давайте вот о другом поговорим. Вот сколько все эти богатые женщины, девушки тратят денег, например, на благотворительность? Вот какие-то есть слова. А то почему-то Чулпан-Хаматова, она ничья жена. Да? У нее какой-то фонд есть, там еще какие-то девушки есть.
Это обычно бизнесменов, они
а у этих
не
нет.
У кос чиновников.
У них а нет. У чиновников нет. Ну, у тебя деньги-то есть, ты же ведь сама независимая от своего мужа. Ты бизнесмен или бизнесвумен, как угодно, да. Взяла бы какой-нибудь, организовала. Вот все деньги из спа-салона несчастным детям, сиротам Брянской области. Или какой-нибудь там Татарстан, например.
Я думаю, за счет госбюджета.
За счет госбюджета.
А я думаю, все-таки они занимаются. Нет, почему? Они занимаются некоторые. Я, по крайней мере, сейчас на скидку так не вспомню примеров, но есть. Когда мы там задавали вопрос, есть жены, которые занимаются реально какой-то благотворительностью.
Участие в фонде или свои деньги? Это разные вещи.
Когда, ну, там непонятно, как вот. У нас вообще в стране непонятно, где свои деньги, а где государственные.
В стране это вообще
сложно распределить. Поэтому, но благотворительностью занимаются, факт. Другое дело, что когда спрашиваешь их, многие говорят, что ну не принято у нас
обнародовать
это, да, хвалиться не принято,
Вот когда тебя в Канны приглашают на яхту поесть икры, это можно афишировать. Это как-то даже у них и не возникает. Ну и что? Ну я пригласил, я поехал. Ну что теперь делать? Ну что, мне отказывают? Что было, что он пригласил меня.
Друг пригласил.
Это, да, это нормально, да. А вот благотворительность, это не скромно. Зачем? Почему не скромно? Ты не говори, сколько ты денег дал. Ты скажи, вот я денно и ночно помогаю 4 детским домам. Вот такая ситуация очень простая.
А, Павел Павлович Бородин был таким.
Да?
Кстати, он они же даже усыновляли.
Да, они там 10
детей. А вот давайте спросим Руслана Зинатульна. Руслан, известно ли сегодня, чтобы семья вашей первой леди участвовали в благотворительности в Татарстане?
Ну, вообще, да. Не она сама, а Рустам Нургалеевич несколько лет назад пожертвовал 100 тысяч рублей приюту для собак. Вот, на эти деньги были сделаны вольеры, там что-то еще. То есть вот о таком факте мне известно, о других фактах, возможно, они есть, но мне неизвестно. В принципе, и этот факт, он как бы не пиарился особо сильно. То есть мне об этом сказали именно вот сами зоозащитники, что действительно такое было. То есть до этого какие-то слухи ходили, я вот спросил, они говорят, да, действительно, он перечислил 100 тысяч рублей несколько лет назад.
Вот, видите, вот, пожалуйста, я не прав, беру назад. Кстати говоря, почему-то обязательно собаки. Вот давайте еще насекомые, между прочим, незаслуженно обходятся. Вот давайте общество тараканов помощи, например, сделаем. И будем туда деньги вкладывать. Нет,
не уточняется, чей фонд? Фонд помощи собакам. Может быть, фонд помощи собакам другой супруги какой-нибудь.
Да нет, ну я вообще бездомным собакам, понятно. Просто не такая большая сумма, мне кажется, 100 тысяч, если у нее в месяц 2 миллиарда. Или...
Но он не мог брать у жены деньги. Но это вообще, когда мужчина берет у жены деньги, это ужасно совершенно. Он должен сам зарабатывать. Он заработал сам, пошел свою эту зарплату и отдал. И правильно сделал. Чего у жены спрашивать? Это не важно. Мы говорим здесь совершенно о разных вещах. Что вот женское, ну как вам сказать, женское сострадание, женское ощущение того, что ребенок какой-то чужой, брошенный. Вот этого я не вижу, вот этого массового поголовного участия. Вот. Я вижу, как горят детские дома, я вижу, как горят дома престарелых. Я слышу об этом часто. Сумасшедшие дома очень часто тоже раз и сгорел, и все прочее. Угу. Но нигде я не слышу вот этого массового общенационального подъема. Жены бизнесменов и чиновников. Все как один, давайте вложим деньги. Ничего этого нет. Икры поесть в Монако, это нормально, там что, съездить куда-нибудь. Нет. Вот у нас тут какая-то страничка, вот я вот там красивые вещи себе купил, у нас сидит такая скромная, говорит, я вещи себе купил красивые. А вот про то, что вы на самом деле эти деньги употребите, такого нет.
Николай Виткевич у нас на связи. Давайте попозже вот спросим. Значит, это мы поняли, что благотворительностью они занимаются. Может, это что-то новое.
Может быть, да.
А в чем еще отличие? Потому что я помню, в Первой Думе строго за этим следили.
Никто не следил за этим в Первой Думе.
Потому что за это, по-моему, изгнали депутата Мавроди, что он занимался бизнесом.
Во-первых, он, по-моему, был не в первый. Я уже сейчас не помню. Старый человек, уже не помню. По-моему,
его довыбрали по Химкам, когда убили Айзердиса.
Ну, да, может быть, да, да, может, да, быть. Но да, насчет изгнать я не знаю. Я не думаю, что это было тогда так животрепещуще. Потому что мы были все...
Ну, вы лишили его неприкосновенности.
Что, вот, да, неприкосновенности были, да, действительно. Потому что он там был под судом, что-то еще, это было. Но чтобы кто-то гонялся специально за кем-то, так сказать, чтобы вот бизнес... Ну, как Артем Тарасов был в этой думе, в тогдашней, если не ошибаюсь, по-моему, или во второй. Нет, да, в этой думе он был в первой, по-моему. А может, еще кто-то. Тогда это было так коротко, так быстротечно, 2 года. И многие пришли вообще, не раскрывая сути. Тогда не было никаких комиссий, связанных с тем, а где деньги, откуда, что, комиссия по этике, что-то такое. Это все не было сформировано, было все сформировано позднее. Комиссия по борьбе с коррупцией ваш покорный слуга организовал в 96-м году. Это первая была комиссия, где я был первым председателем. Она возникла только в 96-м году. И благополучно, я вам говорил, меня выгнали оттуда через...
До этого была у нас единственная депутат СССР, там был Рой Медведев.
Там, да, там была, да. Но вот в Думе она была в 96-м году. Поэтому депутаты очень не озабочены были этим обстоятельством. Нет, они говорили, надо вершить законотворческую деятельность. Нам необходимо принимать законы. И вот коммунисты приняли закон тогда о недрах.
Давайте Николай спросим. Николай, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Вот мы хотели узнать, может быть, семья вашей первой леди занимается активной благотворительностью в Брянске? Об этом есть какие-нибудь у вас данные?
Да, вот только что отлили колокола со своими именами, то есть отлили колокол Богомаз, отлили колокол Попков, то есть раньше в России был только царь колокол, а теперь у нас есть колокол Богомаз и колокол Попков. Вот. Но еще тут как раз вчера отшумела Освенская ярмарка, там хозяйство Богомаза раздавало бесплатно картошку. Такие, знаете, социальные сети, как благодарные граждане чуть не задавили друг друга, там давясь за этой бесплатной картошкой. Ну, хотя это, может быть, не вопрос к Богомазу, но, в общем, как-то у нас вот вся эта благотворительность, она такие своеобразные формы принимает. Но я думаю, что какие-то, конечно, акции он такие предпринимает. Вот. Но насчет колоколов со своими именами, это очень сильно было. Вот. Ну и картошку кому-то так вот по слухам периодически раздает. Может быть, сегодня еще писали в прессе, что он какому-то священнику подарил теленка. Вот. Фотографии этого теленка там опубликовали. Ну, в общем, золотого, какие-то такие сельскохозяйственные презенты он делает.
Здесь надо отметить еще... Да, что фамилия у него церковная, Богомаза, чем потом
иконописцев. Картофель, я еще раз повторяю, это очень сложный бизнес. Его вывозить иногда значительно дороже, чем, может быть, просто раздать его. Потому что, ну, или закопать его. Это же такое явление совершенно обычное, когда ты не можешь вывести свою продукцию, что с ней делать? Либо закопать ее, либо раздать. Очень часто бывает так, не успевает собрать, и говорят, ну, кто хочет на поле, приходите, забирайте ее. Выкапывайте сами. Такое тоже бывает.
Ну, я так понял, что не единственный бизнес у Богомаза.
Может
картошка.
Быть. Может быть, что-нибудь.
Да, с колокол отлили. Так, да. Кстати, благотворительность, это же не только за
детям, животные. Да, это еще и в церкви,
да,
может быть.
Церкви, да. Да, тоже
вот самое. Храм Христа Спасителя, пожалуйста. Вот он весь на пожертвование.
Да, там кто депутаты? По-моему, Кобзон на него пожертвовал.
Ну, настоящий христианин, и тут ничего не сделал.
А супруга Юрия Михайловича Лужкова разве не жертвовала, по-моему? Там тоже
она не была депутатом.
Много всего
не было.
Ну,
да,
мы же про супругу говорим.
Она была женой, верной женой.
Это очень важное обстоятельство. Конечно. Да и сам Юрий Михайлович, по-моему, там отмечен.
Может быть, да. Ну, а как не написать на стене имя честного человека? Я считаю, тоже это совершенно правильная позиция.
Итак, давайте подведем итог. Как вы считаете, почему вот, хотя в декларациях о доходах нельзя, по-моему, да, сейчас детей родных совершеннолетних упоминать?
Да, но сейчас еще что-то на несовершеннолетних переписывают. Я сейчас очень много богатых несовершеннолетних детей есть.
Наследников, да?
Конечно. А почему нет? Закон это позволяет. Опекунство со стороны папы и мамы, а собственником является ребенок.
То есть он в 3 года может быть членом совета директоров, да?
Да, в 4 и в 3. Я знаю такие примеры.
Ну, были же раньше в гвардии, значит,
полковники.
Состояли, да,
полковники. Помнишь, 2 годика ребеночка, он уже полковник там.
Ну, чтобы дорастал.
Не полковник, лейтенант был, Суворов был таким.
Не важно, что вы придираетесь опять к деталям. Мы о принципе говорим. Поэтому, конечно, здесь самое главное, что, на мой взгляд, вот сегодня как-то вырисовывается очень точно, это отсутствие, ну, гражданского общества как такового, это первое. А второе, отсутствие этого отсутствующего гражданского общества вот к нормам, которые надо прививать и за которые надо бороться. Не только нужно бороться вот персонально против Иванова, Петрова, Сидорова, которые, так сказать, управляют страной, а еще и против самого установившегося порядка, нравственных норм, традиций, которые сегодня уже... Я вам честно могу сказать, вот мы с вами обсуждаем здесь, да, вот какие-то вот эти вот цифры называются, там, Forbes, Morbs. Я знаю огромное количество людей, чиновников, для которых эти цифры, они просто ничтожны. Они просто ничтожны. И для многих даже 10-15 лет назад поехать на остров Сицилии или куда-нибудь там в Италию и снять за 40 тысяч долларов в месяц, так сказать, себе апартаменты, это было нормально.
Мы сейчас сидим... Из госчиновников, не бизнесменов, да?
Госчиновников, да. Абсолютно нормальных, честных, порядочных госчиновников, которые могли себе это позволить. А некоторые бизнесмены в тот момент не могли себе это позволить. Парадокс.
В общем, мы видим салон красоты просто. А вот то, что там под салоном, мы не видим.
Конечно. Это верхушка айсберга, да?
Да, и мы не можем...
То есть всю красоту, которая под салоном...
Не ощущаем ее, да. А скажите еще вот один вопрос. А много ли наших вот этих богатых чиновников и жен их участвует, например, в сохранении памятников истории и культуры? Ну, взяли бы каждое по какой-нибудь усадебке и отреставрировали бы ее, сделали бы там какое-нибудь детское заведение. И уже было бы нормально, уже бы тебе многое бы простилось. И спа-салон, и собачки. Я бы многое простил бы людям, если бы у них был бы такой некий параллельный курс. И сюда, и сюда. И для себя живут. И еще чуть-чуть вот...
Лучше, что тогда престарелым помогать.
И это тоже неплохая стезя, кстати говоря. Да. Вместо того, чтобы сжигать эти дома престарелых, может быть, правильнее было бы все-таки отремонтировать их хотя бы 1-2. Я в свое время в Брянской области помогал там одному детскому дому. Чудовищные совершенно условия проживания. И дети. Такие трагедии вообще. Я просто смотреть на все на это не мог. Ну, почему этого не сделать? Ну, ты же живешь один раз. Ну, ты где-то там немножко дернул денег. Благодаря своему уму, таланту или поклонению своих подчиненных. Есть же подчиненные, кто говорит, боже мой, какой ты умный человек. Можем мы тебе денег дадим? Или можем мы поучаствуем вот в чем-то таком, что вам поможет? Он говорит, ну, поучаствуем.
Давайте Руслана спросим, он член партии «Яблоко». Руслан, скажите, пожалуйста, в Татарстане есть еще места, куда необходимо вложить государственный капитал? Вот, например, в каком состоянии находятся дома престарелых, детские дома в республике?
Ну, дома престарелых не могу сказать, а детские дома находятся в достаточно неплохом состоянии. То есть у нас, как правило, в детских домах там игрушки такие, что не у каждого бизнесмена дома у детей такие есть. То есть у нас... Это как-то, в общем, контролируется органами власти, и у нас за каждым детским домом закреплена какая-то организация, то есть, ну, достаточно богатая, которая помогает детским домам. Поэтому некоторые люди, которые хотят помочь детским домам, помогают им не в Татарстане, а в близлежащих регионах, где ситуация несколько хуже. А по поводу памятников архитектуры хотел бы сказать, что наш бывший президент Минтимер Шарипович, который сейчас является государственным советником Республики Татарстан, он как раз занимается памятниками архитектуры. Правда, некоторые граждане его обвиняют в том, что на самом деле он, в общем-то, не выкладывает вовремя отчеты, и это вообще является коррупционной схемой. Ну, например, Вагит Алекберов несколько лет назад пожертвовал этому фонду, я боюсь ошибиться сейчас, но, по-моему, около там несколько, как минимум несколько десятков миллионов рублей. После этого там случайным образом Алекберову дали несколько мест под автозаправки. Вот. Кроме того, у нас есть такая обязательная благотворительность в республике, когда, значит, чиновники, например, или госслужащие их обязывают, скажем, сдавать какие-то деньги куда-то. Ну, там, например, там на Донбасс там, или еще на что-то. Вот. То есть от этого нельзя отказаться. У них, в общем-то, никто и не спрашивает, хотят они это сделать или нет. То есть просто там, например, зарплату за один день направляют куда-то вот на какие-то якобы благотворительные цели. Я не знаю, может, они действительно благотворительные. Вот. Несколько, наверное, пару лет назад или, может, год назад, я вот сейчас точно не помню, один из моих бывших коллег, преподаватель, значит, с кафедры истории, обвинил Шаймиева в том, что он, во-первых, не публикует публично отчеты о деятельности фонда, в том числе финансовые, хотя по уставу данного фонда это было положено, и что он, значит, собирает деньги, я вот сейчас не помню, по-моему, все-таки с бюджетников в районах. В Казани это еще не так сильно развито, хотя, в общем-то, тоже бюджетников пытаются собирать именно в этот фонд. Вот. После этого он был уволен. Я не знаю, связано ли это, ну, вот с этим обвинением, или там были другие еще какие-то. В общем, вещи говорят, что у них не сложились отношения с завкафедрой, поэтому я не могу сказать, это связано с этим или нет, но, в общем, он публично высказал такую претензию Шаймию, после этого отчет появился на сайте, а вот этот гражданин, он был, в общем, не то что даже уволен, с ним просто не продлили следующий контракт.
Спасибо, давайте Николай Виткевич спросим. А у вас существуют в Брянске такие поборы с бизнеса добровольно-принудительные?
Да, периодически раздаются недовольные возгласы предпринимателей. То есть еще даже с 90-х годов там чиновников что в голову стукнет, то предлагали 1% отчислять футбольной команде местной. Вот, это еще в начале 90-х годов. И дальше вот аналогичные поползновения время от времени происходят. То есть, в принципе, сейчас у нас четко идет направление, это возведение разнообразных храмов. То есть, сначала провозглашается, что выделяется там бесплатная земля или по непонятным условиям сейчас идет защита, которые хотят вырубить, и на его месте, это вот в центре Бежецкого района, построить храм. Там даже верующие люди встали на защиту вот этого сквера, где каштаны нет, оттуда, где привыкли жители гулять. Ну, вот сначала выдается непонятным образом на основе, как мы сейчас выяснили, фальсифицированных общественных слушаний решение о том, что передается некая площадка епархии местной, а потом с предпринимателями начинают настойчиво рекомендовать им пожертвовать на строительство очередного храма деньги.
Да, спасибо, Николай. Да, мы помним, что, кстати, в Татарстане очень большие вложения в спорт. Даже универсиада.
Да, да. И более того, они же одним из флагманов будущего чемпионата мира.
Да, они одна из столиц чемпионата мира, так что там тоже есть куда деньги.
Это, ну, хотя вот сейчас наиболее актуальное, для, по крайней мере, для Москвы, это вот сбор пожертвований на предстоящие выборы. Я не знаю, слышал от вас кто-нибудь это или нет.
На выборы?
Но с бизнесменов периодически
дергают. А что там деньги вкладывают? В бюллетени?
Ну, я не знаю, это не рассказывается, но такая практика существует в Москве, что да, на выборы. выборы вот, депутатов, чтобы их, так сказать, лучше организовать, бизнес должен давать некоторые деньги. Нет, это не официально, это нигде никакие не фонд. Просто вот говорят, ну ты же бизнесмен, ты же в Москве. Ну, тебе здесь на этой земле жить, понимаешь? Ну, надо немножко денег дать. Ну, что? Ну, организация, понимаешь, ну как? Ну,
выборы, это не в счет партии власти, а
вот я надо... бы не стал эту тему, потому что нас, меня могут завтра же привлечь. Но поверьте мне на слово, что такая практика существует. Верю. А детали ее вам пусть верю. Раскрывает прокуратура. Нам-то это зачем?
А я вспомнил еще двух жен, самых главных, о которых мне сказали, которые занимаются благотворительностью, между прочим. Да. Жена, значит, Владимира Владимировича Путина, бывшая, правда, уже. Но занималась же она фондом развития русского языка.
Да, да, в Калининграде.
Как
да?
развился русский язык.
Очень,
да. А, да. Значит, супруга Дмитрия Анатольевича Медведева, да, она вот... Дар, фонды, там да. вот эти вот все фонды, там еще какой-то есть фонд.
Кино она помогала,
да. Да. Но вот там тоже, кстати, вот эти фонды связаны, как ФБК-то Алексея Навального выяснил, они же занимались, значит, архитектурными, вот как говорили о том, что вот восстанавливать объекты культурные. Да. Они же восстановили, но проблема, понимаете, в чем? Они, конечно, восстановили там среди некоторые деньги. Объекты, эти фонды связанные, вот с взаимосвязанные вместе, но потом люди перестали получать доступ к этим территориям. А вот Дмитрий Анатольевич отдыхающим, как рассказывали, там видели. Это тоже вот такие издержки. Вроде восстановили.
Восстановили, а смотреть не обязательно. Витя тоже не предлагался, чтобы потом смотреть. Пользоваться. Говорит, восстановили.
Да, усадьба Барвиха, например, которую он сейчас по-немецки как называется, как-то Дюссельдорф.
Мариенгоф.
Мариенгоф.
Да, это же бывший... Тоже восстановили, да.
Да, это же бывший дом культуры совхоза Барвиха.
Да. Может быть, от народа, на самом деле, защищать, чтобы не разваливали.
Потому что
развалят. Будут ходить все,
развалил-то народ, ведь фактически как получилось.
Потопчут дорожки.
Советский Союз вот пошел, так сказать, на поводу низменных инстинктов, все развалил народ, все, поэтому их от них
надо жрать. Сохранить память и культуру людей запускать не надо.
А культуры-то нет. Кто пойдет, тот, вы же понимаете тоже, это же серьезные люди. Надо сначала уровень поднять культуру, а потом его пускать в этот памятник-то.
Поэтому,
а сейчас так толпы полезут.
Люди, видите, занимаются вполне
себе деятельностью.
Да, и многие, кстати, жены бизнесменов настоящих вынуждены тоже участвовать. Я помню, что, по-моему, Ирина Винер что-то покупала чью-то коллекцию чуть ли не Ростроповича и Вишневской.
Так много покупает, поверь мне, что ты можешь запутаться. Эта женщина одна из самых покупающих в нашей стране.
Да, поверь мне. Ну, вот сегодня у нас тема-то именно только жены миллиардеров. Как вы считаете, ну, вернее, депутатов миллиардеров, да. Как вы считаете, почему это российская специфика или во всем мире так?
Это порождение системы власти, которая сегодня укоренилась, которая устраивает тех, кто наверху. И эта система при молчаливой поддержке тех, кто внизу, потому что они даже не понимают сути происходящего. Они говорят, мы живем не очень хорошо, мы раньше плохо жили, и как это менять, мы не знаем. А раз мы не знаем, как это изменить, надо смириться и терпеть, и ходят поэтому иногда в церковь, а там им как раз и говорят, терпите и обрящите. Все правильно.
А вы как считаете, насколько вообще безупречен этот закон о декларации о доходах, где надо, чтобы... Ну, кто-то из семьи что-то участвовал, можно на него переписать часть своих прибылей.
Нет, это хорошо, что, вот правильно совершенно Transparency International в России это отмечало, хорошо, что уже многие годы, да, мы видим эти декларации. Почему? Потому что даже если туда вписывают исключительно салоны красоты, которые вот показывают скромный доход, основного дохода мы не видим, который оформлен на кого-то еще, там, на двоюродных племянниц, на дальних родственников и так далее. Да, но даже это уже показательно, потому что если, значит, посмотреть на имущество реальное, которое принадлежит, там, я не знаю, объекты недвижимости. Деньги же нужно откладывать, получать от них удовольствие. Если посмотреть на объекты недвижимости, которые есть у этих чиновников, на виллы, которые некоторые из них там покупали за рубежом, а потом сравнить с этими декларациями за 10 лет, то выяснится, что странно, но они не могли получить такую сумму.
Да, спасибо. Давайте будем эту тему продолжать. Напомню, что сегодня тема нашей передачи была «Россиянки-миллиардерши». В эфире радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».